Дневной ракурс.
Приветствую всех настроенных на нашу волну и приятного аппетита тем, у кого начинается время обеденных перерывов. В студии Игорь Ивановский и Данил Гусельников. Дань, привет.
Привет, Игорь.
И мы здесь на радио «Спутник», как всегда, придумываем для вас что-то новое, что-то интересное. И прямо сейчас в эфире премьера нашего двухчасового проекта под названием «Дневной ракурс». Самые актуальные новости, самая свежая интересная информация, новые рубрики. В общем, я надеюсь, мы надеемся, вам понравится и вам будет интересно в нашей компании. Ну что, Данил, начнем с главных новостей, которые есть на сегодняшнюю минуту.
Да,
коммерческим,
конечно,
организациям с 1 мая будет запрещено проводить экзамены по русскому языку для иностранцев и выдавать им сертификаты о знании русского языка. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Как говорится в сообщении министерства в соцсетях, тема качества проведения экзамена поднималась на совещании Фалькова с руководством вузов. Итак, в течение 2023 года количество мест, где иностранцы могут сдать экзамен русского, было сокращено более чем вдвое. Ну и теперь все коммерческие фирмы, они не могут принимать экзамен по русскому языку. Сейчас экзаменовать на территории России могут только утвержденные, соответственно, Миноборнауки и подведомственные им вузы, два правительственных, один вуз Минпросвещения и одна организация правительства Москвы. С целью усиления качества проведения такого экзамена глава Миноборнауки поручил до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнеров из процедуры. Я думаю, подробнее об этой, несомненно, важной теме и вообще про проблему миграции, о том, что мигранты действительно не знают русский язык, мы обязательно поговорим в начале следующего часа. Будет у нас специальная рубрика «Тема дня», и вот Данил все об этом нам и расскажет.
Абсолютно точно, расскажем подробно, поэтому пишите, дорогие радиослушатели, ваше мнение. Как вы думаете, улучшит ли вот эта новая мера ситуацию в начале следующего часа? Мы подробно будем это обсуждать, и ваши комментарии будут как никогда, кстати.
Я напомню, что писать можно через бота в нашем телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», через мобильное приложение «Радио Спутник» и номер WhatsApp никто не отменял, +7 968 766 33 11. Еще одна новость, которую хочется обсудить. Все никак не могут решить главы государств Большой Семерки, что делать с замороженными российскими активами, как в той поговорке «и хочется, и колется». И хочется вроде бы изъять уж юристов, сколько напрягали для того, чтобы те придумали какой-то якобы правомерный предлог, но пока никак не получается. И вот поступило новое предложение. Эти главы G7 планируют сохранить активы России замороженными до тех пор, пока не добьются от российского руководства выплат Украине за ущерб, нанесенный в рамках конфликта. То есть и нашим, как говорится, и вашим. С одной стороны, ну, вроде бы, изымать эти активы незаконно, с другой стороны, отдадим мы вам их только после того, как вы заплатите Украине непонятно за что. И, видимо, сумму, которая раза в два превышает объем этих замороженных активов. Ну и в частности, говорится, что мы подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы Россия заплатила за нанесенный Украине ущерб. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными. И ряд экспертов считают, что там они будут оставаться, по всей вероятности, навсегда. При этом отмечается, что Большая Семерка продолжает изучать способы использования российских активов для поддержки Киева. Обновленная информация будет представлена перед июньским саммитом в Италии. И указывается, что эти страны большой семерки приветствует предложение Евросоюза направить замороженные активы России в пользу Украины, а также решение Великобритании и США по ограничениям на торговлю недрагоценными металлами России. Но помимо того, чтобы направить полностью эти активы на поддержку Украины, очень серьезно ходили разговоры о том, чтобы сами активы не трогать, но вот доход с них, проценты, как раз и направлять на поддержку киевских властей.
Это же мера уже реализована.
Эта мера реализована, да, но опять же, мы не понимаем, пойдут ли эти деньги на Украину, точнее, мы понимаем, что Украина-то с них, если что и получит, то это только небольшой процент. Сами средства, скорее всего, осядут в чьих-то карманах. Знаешь, внутри Евросоюза.
Накануне это в американском конгрессе по этому поводу была любопытная дискуссия, и они там отмечали исторические прецеденты. И, ну, различными способами сейчас пытаются доказать, что то, что они делают, это, в общем, нормальная
история. Законно, да?
Да, да, да. И вспоминают, там, значит, они вспоминают Ирак во время нападения на соседа своего, и вспоминают Иран, естественно, но, в общем, все эти истории, они из прошлого века, поэтому насколько вот сейчас с тех пор изменилась ситуация, насколько можно говорить о том, что те меры сработают сейчас, большой вопрос. Как страны, которые накопили активы, не только Россия, другие страны, которые накопили активы в Европе, отнесутся к этому решению? Почему? Потому что механизм, который, вот ты говоришь, юристы ищут, да, довольно-таки долго, он вроде как универсальным должен быть. Ну, то есть, условно говоря, если на уровне Европы принимается решение о конфискации российских активов, то даже если в законе будет написано, что это только вот один раз и только по отношению к России, автоматически в любой другой раз можно будет сослаться на это решение. Поэтому даже если оговорено...
Заменить будет... слово «Россия» на слово «Китай», например, или «Индия», или «Бразилия», или, в общем, любую другую страну глобального юга.
Тут скорее даже идет речь о странах Персидского залива, да, нефтяных вот этих вот добытчиках, которые, в общем, да, имеют определенное состояние тоже в Европе. И тут, конечно, есть сомнения у этих стран, что с их активами в какой-то период времени, когда они перестанут подчиняться тому, что им говорят из Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, не скажу точно так же, как и Россия. Знаете, мы ваши активы заморозим, а доходы с них отправим... На что угодно.
На что угодно. Ну вот, кстати, любопытное заявление сделала глава Европейского Центробанка, госпожа Лагард, председатель Европейского Центробанка. Она заявила, что все предложения по передаче российских замороженных активов Украине имеют юридические риски. По ее мнению, переход от заморозки активов к их конфискации может повлечь нарушение международного порядка, который вы хотите защитить, то, что вы хотели бы, чтобы Россия уважала. Вот это, еще раз напоминаю, сказал не кто-то там, а председатель Европейского Центрального Банка Кристин Лагард. Думаю, что украинские чиновники сейчас объявят ее кремлевской пропагандисткой, занесут в миротворец со всеми вытекающими последствиями.
Ну, да, в общем... Но Кристин Лагард подмечает совершенно справедливую деталь. Вы хотите, чтобы Россия признала тот международный порядок, который вы отстаиваете, но сами этот международный порядок готовы нарушить. Какие выводы, намекает она, сделает Россия?
Да.
Думайте сами.
Кроме того, она обратила внимание на огромную асимметрию в расположении активов. В США находится 6 миллиардов, а в еврозоне более 200 миллиардов. И указала на более слабые позиции евро в международных финансах по сравнению с долларом. То есть, если при поддержке США, при пособничестве США Европа пойдет на этот шаг, то пострадает прежде всего Европа, что, как мы понимаем, американцам только в плюс. А еще одну новость предлагаю обсудить. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский уличил американского коллегу Роберта Вуда в распространении дезинформации. Дело в том, что накануне в Совете Безопасности ООН прошло заседание, посвященное деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. И Израиль, насколько мне известно, настаивает на том, чтобы чуть ли не признать террористической эту организацию, запретить ее деятельность. И, в общем, очень много негативного говорит в адрес БАПОР, так сокращенно называется эта организация. Ну и вот в ходе этой встречи господин Вуд, американец, напомнил о заблокированном ранее Россией и Китаем проекте резолюции США, в которой не содержалось требование немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Полянский пишет: «Мы сожалеем, что Совет сегодня вновь столкнулся с попыткой самой беспардонной дезинформации со стороны США. Утверждение о том, что из-за того, что Россия и Китай заветировали ущербный американский проект резолюции, Совет Безопасности не смог призвать к защите гуманитарных работников. Это откровенная ложь и манипуляция», отреагировал Полянский. В общем, что бы ни произошло, виновата Россия, виноват Китай, который, кстати, заблокировал резолюцию, не содержащую действительно призывы к прекращению огня, и в результате мы же остаемся крайними. Двойные стандарты, манипуляция, и все это происходит на самом высшем уровне в Совете Безопасности ООН. Ну вот, конечно, печально все это, и действительно будем наблюдать за тем, как будут развиваться события. Ну и новость, о которой сегодня шумит весь Телеграм, об этом мы, кстати, поговорим, потому что обзор соцсетей у нас впереди, но Расскажу. Джо Байден в ходе общения с журналистами рассказал, что запретил Израилю нападать на расположенный на территории еврейского государства город Хайфа. То есть Джо Байден на полном серьезе Израилю запретил воевать с израильтянами. Сказал, я ясно дал понять израильтянам, не наступайте на Хайфу. Очередной конфуз прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Она сказала, что Байдену осталось только самому себе запретить участвовать в выборах, и тогда все было бы, что называется, в полном ажуре. Однако Мария Захарова совершенно резонно добавляет, это было бы смешно в том случае, если бы американский лидер не направлял миллиарды долларов и оружие для войн по всему миру. И действительно, если вдуматься, Джо Байден единственный, по сути, кандидат от демократической партии. Но, вероятнее всего, там нет никого. И если вспомнить то, что происходило с дедушкой в последние, я даже не говорю месяцы, в последние годы, месяцы, становится действительно как-то страшновато. То спотыкается, то жмет руку невидимым оппонентам, то призывает Израиль не нападать на Израиль.
За Байдена или за американцев, Игорь?
И за Байдена, и за американцев, и за мир в целом. Потому что Америка — это все-таки крупнейшая ядерная держава. Любопытно. И красную кнопку никто не отменял.
Да. Любопытно, конечно, наблюдать за тем, как развиваются отношения Соединенных Штатов Америки при Байдене и с Израилем. Потому что уже не первая часть вот этого, я не знаю, как это назвать, фильма, кино, сериала, да, когда американцы что-то от израильтян требуют, а израильтяне, в общем, по факту не выполняют то, что потребовали у них американцы. Так было, например, там, с предупреждениями, да, с ответами для Ирана, когда американцы просят предупредить, а израильтяне отвечают, нет, мы предупреждать вас не будем. То есть, ну, продолжаем наблюдать вместе с Марией Захаровой за тем, как вот эти союзнические отношения, как роль Байдена в них меняется, да, когда говорят, что Израиль в Конгрессе и в администрации США ему имеет больший вес, чем Джозеф Байден.
Ну и еще одну новость коротко обсудим. Колумбия всерьез рассматривает участие в неформальном объединении БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом сообщил президент Петро Густаво на встрече с бразильским лидером Лула да Сильвой. В свою очередь, президент Бразилии заявил о поддержке кандидатуры Колумбии и пообещал взять ее под свою протекцию. С одной стороны, это, конечно, хорошо, потому что БРИКС становится очень мощным союзом и принимает в свои ряды членов не на основе элитарности, как, например, Большая Семерка, а на основе схожих принципов и схожего понимания международной обстановки. А с другой стороны, вспомним новости о том, что Колумбия официально отправляла своих военных на Украину, и это тревожно, потому что действительно официально военные инженеры едут в незалежную учить местных солдат разминированию точь-в-точь, как 70 лет назад во времена Корейской войны. Это, кстати, Колумбия стала первым в мире государством, которое не ограничивалось отправкой наемников на Украину. И вот теперь подает заявку на участие в БРИКС. Ну, тут вспоминается фраза, все-таки стоит, наверное, выбрать, с кем вы, господа культуры. Наверное, с новостями все.
Переходим
к обзору соцсетей. Что пишет интернет?